На всякий случай я еще раз представлюсь, хотя Иван Александрович, конечно, меня представил. Меня зовут Николай Стариков, я ваш коллега, я тоже заканчивал инженерно-экономический институт, тогда еще имени Пальмира Тольятти. Начинал учиться в Ленинграде, закончил в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, мы с вами коллеги, уважаемые студенты. Поэтому мне особенно приятно выступать в родном вузе. Ну, я думаю, что это понятно почему. Я думал, о чем сегодня нам с вами поговорить. И подумал, что в преддверии наступающего Дня Конституции Российской Федерации будет правильно о Конституции нам с вами и поговорить. Поэтому по дороге сюда я зашел в книжный магазин. Хочу сказать, что приобрести Конституцию Российской Федерации никаких проблем нет. Она практически как лимонад в разных упаковках, в огромном количестве есть. Возникает вопрос, а мы с вами знаем свою Конституцию, читаем ли мы ее? Есть ли у нас с вами вопросы к той Конституции, которая сегодня действует? Понятно, что как законопослушные граждане мы с вами к Конституции должны относиться с уважением, потому что это основополагающий закон нашей страны. Но это как думающим гражданам, как активным членам гражданского общества не мешает нам с вами относиться к ней критически, анализировать, искать ее слабые места и постараться эти слабые места исправить. Вот, собственно говоря, об этом я и хотел с вами сегодня поговорить. Напомню, в каких условиях Конституция была принята. Это очень важно. Она была принята 12 декабря 1993 года. Я напомню, что за несколько месяцев до этого в нашей стране чуть было не случилась полномасштабная гражданская война. Если называть вещи своими именами, то президент России Борис Николаевич Ельцин совершил государственный переворот. Присвоив себе функции, которые он не имел права, он объявил о роспуске Верховного Совета Российской Федерации. Это был государственный переворот, потому что он по закону не имел этого делать. Когда Верховный Совет в ответ объявил Ельцина низложенным, возникла ситуация двух центров власти, которая была Ельциным разрешена с применением насилия. Обратите внимание на очень интересный факт. Мировая демократическая общественность никак не осудила такой демократический в кавычках акт, как расстрел парламента из танков. Ну, представьте себе, что сейчас вот где-нибудь президент какой-либо страны решил бы конституционный спор разрешить путем стрельбы из танковых орудий. Как вы считаете, он оказался бы в числе нерукопожатных лидеров, кровавых диктаторов, ну и там еще можете несколько каких-то эпитетов придумать. Например, Муаммар Каддафи мог себе такое позволить? Нет, да, он ничего такого не делал, тем не менее, вы знаете, что с ним случилось. Может быть, Башар Асад там, из каких-то вооружений стрелял по своему парламенту? Нет, ему такого даже в голову не приходило. Между тем, Борис Николаевич расстрелял парламент, погибли люди, погибли многие москвичи, которые случайно проходили мимо от пуль неизвестных снайперов. Он до сих пор у нас великий демократ. Я все это напомнил вам для того, чтобы вы понимали контекст принятия Конституции. Это очень важно для того, чтобы правильно оценить ее содержание. То есть после 91 года, когда тот же Борис Николаевич вместе со своими подельниками в Беловежской пуще подписал договор, опять же, не имеющий никакой конституционной силы, о роспуске Советского Союза в нарушении всех законов мыслимых, и наша великая страна была разрушена, начались реформы так называемые. Я, собственно говоря, эти реформы как студент переживал на себе, когда цены выросли настолько, что, в общем, покупка какого-то банана или сникерса, это было целое событие, ну, не знаю, как сегодня, может, костюм себе справить или что-то такое. То есть надо было копить на этот сникерс очень долго. Ну, собственно говоря, я не буду рассказывать об экономических сложностях. Я хотел напомнить, что та программа уничтожения промышленности, которая сегодня во многом уже доведена до логического конца, начиналась в 1991 году. И все это было видно. И люди, и парламент российский, естественно, протестовали, и депутаты протестовали. То есть главное противоречие между Ельциным и парламентом заключалось в том, что Ельцин и его команда начали разрушение страны и экономики, а депутаты не хотели допустить той приватизации, в результате которых возникли олигархи, дальше возникла война в Чечне, ну и так далее, и так далее, и так далее. Решить противоречие мирным путем было невозможно, поэтому нужно было использовать Ельцину силовой вариант. Сразу после расстрела парламента была принята новая конституция и началась усиленная приватизация, итоги которой вы все прекрасно знаете. Тогда появились всевозможные Ходорковские, Гусинские, Березовские и другие Овские и Инские, да? Все это произошло в этот период. Значит, задача новой конституции была дать возможность провести бесконтрольное разграбление страны. Понимая все это, понимая, что международное сообщество в лице американцев и европейцев дало санкцию Ельцину на расстрел парламента для того, чтобы потом воспользоваться нашими природными богатствами. Да, вот тогда мы понимаем контекст. То есть эта конституция была написана не Борисом Николаевичем Ельциным. Эта конституция была написана нашими американскими партнерами с использованием Бориса Николаевича Ельцина. Итак, открываем конституцию, начинаем ее читать. Я, конечно, не буду все статьи читать, иначе у нас с вами будет долгая и, наверное, немножко скучноватая сегодня встреча. Так что я буду читать выборочно, но я надеюсь, что у вас возникнет интерес к прочтению конституции. Вы ее найдете в интернете или возьмете в бумажном варианте, прочитайте всю. Итак, раздел первый, самый главный. Основы конституционного строя. Значит, статья первая. Российская Федерация-Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Замечательно, очень хорошо. Статья вторая. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Хочу сказать, что если вы начнете читать конституцию, вы столкнетесь с очень странным вариантом. Все про права, все про свободы, а про обязанности практически ничего. Вот что-то первое, связанное с обязанностями, конкретное. Вот я нашел в статье 57. Может, я, конечно, невнимательно читал, но в предыдущих 56 я не нашел каких-то обязанностей. И самая главная обязанность, которая появилась, это каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Да, вы понимаете, это самое главное, что должен делать гражданин. Но вы понимаете, что в традиции русской цивилизации не тот гражданин, кто платит налоги, не это главная характеристика, а тот, кто служит своей стране, здесь об этом ни слова. Ни о служении стране, ни о служении народу, не о еще каких-то важнейших фундаментальных вещах. Вот плати налоги, и ты хороший. Все, больше ничего. Дальше. Статья 3. Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Сложно с этим не согласиться. Я постоянно об этом говорю и напомню еще раз. Мы все с вами являемся носителями власти. Действительно, народ является носителем власти в любой системе власти, какая бы она ни была. Монархическая, республиканская. Даже в гуляй-поле у Махно тоже народ являлся источником власти. Махно нравился людям, и он был их атаманом. Когда он им перестал нравиться, закончилась его власть. Это мы с вами должны понимать для того, чтобы осознавать свою собственную ответственность за судьбу страны. Это действительно очень важно. Это не пустые слова. Дело в том, что народ очень часто не знает, что именно он является источником власти. И многие стараются этим манипулировать. Что я имею в виду? Ну, вы, наверное, слышали разговоры, что ну, что ходить на выборы, все равно туда ходит мало людей, все без нас решат и так далее, и так далее, и так далее. Такая пропаганда, как ни странно, постоянно слышится именно в демократическом обществе. Хотя, казалось бы, должна быть совершенно обратной. Приходите на выборы, вы все решите. Почему это делается? Потому что если все люди придут на выборы, они могут сделать свой выбор. А если людей придет мало, то тогда их мнением значительно проще манипулировать. Но я хотел бы обратить ваше внимание на другую составную часть этой фразы. Носителем суверенитета и власти является многонациональный народ Российской Федерации. Вопрос вам, уважаемые коллеги. Где-нибудь есть у нас список тех народов, народностей, национальностей, которые входят в этот многонациональный народ? Если мы с вами возьмем свой паспорт, там графа «национальность» отсутствует. То есть смотрите, в Конституции, в третьей статье написано, что народ многонациональный, а списка национальностей нет. Почему? Недоработочка, что называется, вышла. То есть если есть термин «многонациональный народ», он должен быть раскрыт. Он должен быть в Конституции или в каком-то подзаконном акте. Этот список коренных национальностей должен быть перечислен. Что вот люди вот таких национальностей, вот, они являются коренными народами России. Почему это важно? Ну, я очень много езжу не только по России, но и по соседним государствам. То, что было раньше единой страной. И очень часто возникает вопрос, что вот я русский по национальности, или, например, в Молдавии целая область гагаузы. Да, это тюркское племя, которое когда-то, в незапамятные времена, поселилось на территории Византийской империи, приняло православие, и потом из Византии под натиском таких же тюрок, только уже турок, которые несли ислам, они потихонечку оттуда ушли, и Российская империя выделила им место для поселения на территории Молдавии. То есть это этнически не русские, но ментально абсолютно русские. Они сохранили свой язык, свою культуру, но это люди, которые традиционно служили на протяжении нескольких столетий общей стране, общему делу. И они оказались вдруг на территории Молдавии, где им стали активно рассказывать, что они на самом деле румыны. Понимание они нашли. Они не собираются становиться румынами. Они этнически другие, исторически другие, ментально другие. И они меня спрашивают, когда я был в этой Гагаузии, почему Россия не дает нам гражданство? Почему русские люди, которые живут в Узбекистане, Таджикистане, не знаю, во Франции, не могут получить российское гражданство? Процедура очень сложная. На мой взгляд, это совершенно неправильно, и поэтому мне кажется, что мы должны принять закон об автоматическом, как правильный термин-то, присвоении гражданства Российской Федерации всем потомкам коренных национальностей России. Именно коренных. При этом, естественно, украинцев, белорусов мы с вами, мне кажется, должны рассматривать как составную часть русского народа и точно так же в случае их желания предоставлять им гражданство Российской Федерации. То есть вот этот список коренных национальностей, он, во-первых, логичен в аспекте Конституции, во-вторых, он нужен для того, чтобы решить массу проблем, когда люди находятся на территории России, русские, нелегально, потому что они не могут получить гражданство, потому что целая процедура с кучей формальностей, это совершенно не нужно. Если человек является вот этими коренными национальностями, он должен получать гражданство России автоматически. Ну хорошо, двигаемся дальше. Значит, пункт 4 статьи 3. Это, кстати, очень интересен. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Ну, я думаю, вы как, так сказать, активная интернет-аудитория, как молодые люди, наверное, помните митинги «Мы здесь власть», да, и так далее. Это прямое нарушение Конституции. Вот разговоры «Мы здесь власть», «Мы сейчас сделаем то», «Мы сейчас создадим какие-то органы власти» – это прямое нарушение Конституции. Оно должно немедленно преследоваться, вот такие попытки, и наказываться. Это к тому, что оппозиция все время требует соблюдать Конституцию, при этом сама же начинается ее нарушение. Но двигаемся дальше. Статья 4. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Это первая статья. То есть пункт 1 статьи 4. Третий пункт. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Я думаю, вы тоже слышали массу высказываний тех же самых борцов за свободу, что нужно что-то отделить, что что-то удержать не удастся, что Санкт-Петербург должен стать свободным вольным городом и так далее. То есть все вот эти разговоры об отделении, расчленении, распаде Российской Федерации также являются прямым нарушением ее Конституции даже в том вот виде, о котором мы сегодня говорим. И я хочу сказать, что несколько лет назад я начал заниматься активной общественной деятельностью. Итогом этого стала регистрация политической партии под названием «Партия Великое Отечество». И сейчас мы внесли в Государственную Думу законопроект. 8 ноября внесли, внес это депутат Евгений Алексеевич Федоров, о усилении наказаний за сепаратизм. Там добавляем, предлагаем добавить целый ряд статей в Уголовный кодекс для того, чтобы любая деятельность по информационному, денежному, еще какому угодно, какой угодно работе по развалу нашей страны, она немедленно преследовалась по закону. На сегодняшний день Конституция требует соблюдать суверенитет и территориальную целостность, а подобных статей в Уголовном кодексе за сепаратизм нет. Так что, так сказать, нужно дорабатывать. Дальше вот интересно. Статья 5. Я тут процитирую дословно. Республика, в скобочках, государство, имеет свою конституцию и законодательство. Дальше пропускаем. Третья часть. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, дальше идет целый перечень, единство системы, равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. Возникает вопрос. Республика в скобочках государства. Это нам говорят о том, что каждая республика является отдельным государством, а чуть ниже говорят нам о равноправии и самоопределении народов. Какое может быть самоопределение народов в рамках федеративного государства, где в Конституции нет ни слова о выходе из состава Российской Федерации. То есть, вы помните знаменитый ленинский лозунг, да, ну до него всех социал-демократов. Самоопределение вплоть до отделения. Здесь, слава богу, вплоть до отделения не написали. Но какое может быть самоопределение? Что такое самоопределение в многонациональном государстве, где ни одна часть не имеет права на выход из государства? То есть, это маленькая мина, заложенная под нашу государственность. Заложенная абсолютно сознательно, я не сомневаюсь. Потому что республика в скобочках государства совсем не обязательно было писать. Можно было написать, что республика, входящая в состав Российской Федерации, имеет свою конституцию, законодательство. Все. Была подчеркнута ее государственность. К чему это чуть не привело? Ну, вы, может быть, по молодости своей не помните, а люди постарше прекрасно помнят. Потому что в конце 90-х годов на повестке дня полностью стоял вопрос распада России. Во многих регионах были сформированы уже готовые органы власти. В частности, так называемая Уральская республика. То есть в Свердловске, в нынешнем Екатеринбурге, был сформирован парламент, состоящий из двух палат. То есть это фактически уже готовый парламент отдельного государства. Там были выпущены уральские франки. Я тоже об этом писал. Да-да-да, вот уральские франки. Ну как, у каждого же государства должна же быть отдельная валюта, как вы понимаете. Поэтому придете, посмотрите в интернет, можете полюбоваться уральскими франками. Слава богу, дальше одного завода они так никуда и не пошли в оборот, а потом их оттуда изъяли, и, конечно, вся эта тема закрылась. Но это же был шаг к расчленению страны. То есть угроза стране наносилась разными способами. Кто-то с оружием в руках, как террористы на Кавказе, боролись за создание новых государственных квази-объединений, халифатов, то есть разрушали, а кто-то выпускал деньги независимых республик. Но это, кстати, во многих частях происходило. Например, тот же Татарстан уже фактически не платил налогов в федеральную казну. И уже как-то не очень охотно собирался, или даже не собирался, отправлять призывников в российскую армию. Весь этот процесс фактически, я имею в виду вот этого тихого и громкого распада, ликвидировал Владимир Путин, когда стал президентом. Сейчас об этом как-то редко говорят, не ставят ему это в заслугу, но на самом деле у меня нет ни малейшего сомнения, что если бы к власти пришел другой человек, или бы проводилась другая политика, мы бы сейчас с вами, пережив страшную кровопролитную гражданскую войну, жили бы в 84 свободных независимых государствах. Ну, вы понимаете, что жили бы мы плохо, потому что тот хаос, который происходит сегодня на Ближнем Востоке, он происходил бы у нас в стране. И то, что у нас в стране происходило в рамках одной Чечни, у нас произошло бы везде. Потому что распад многонационального государства, где четко не проведены границы, естественно, сопровождался бы страшной гражданской войной, как это было в начале 20 века. Поэтому вот такие вот закладочки вроде государства и самоопределения народов – это первый путь сепаратизма. Пример – распад Советского Союза. Там не был четко описан механизм выхода республик из Советского Союза. Просто декларировалось, что имеют право. Если бы этих слов в Конституции Советского Союза не было, было бы невозможно законным образом его развалить. Долго бы судили, рядили, меняли бы конституцию, но нет права на выход, и все, и ничего не получается. Поэтому то, что нам может показаться мелочами, на самом деле мелочами абсолютно не является. Из-за вот таких вот слов, из-за двух запятых и трех закавычек, могут распасться великие страны и погибнуть миллионы людей. Поэтому, конечно же, все это нужно корректировать. Ну, давайте двинемся дальше. Статья 6. Пункт 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Значит, перевожу на русский язык. Вы взяли деньги у американской разведки и передали государственные секреты Российской Федерации. Вам дали 15 лет тюрьмы, а лучше 25. Правильно? В таком случае 25 явно лучше, чем 15, чтобы неповадно было. Но вас нельзя лишить гражданства Российской Федерации. Через 25 лет вы выходите на свободу и идете голосовать. Или вас высылают из страны, но вы как гражданин Российской Федерации, вы имеете право на въезд в нее. Не пустить вас антиконституционно. Придется просить Геннадия Онищенко срочно найти у вас какое-нибудь инфекционное заболевание, чтобы вас прямо там на карантин посадить и не пустить территорию Российской Федерации. Но самое главное, вас нельзя лишить. То есть предателя нельзя лишить гражданства Российской Федерации. Обратимся к опыту наших британских партнеров. Вы помните историю с предательством одного из сотрудников нашей разведки, когда арестовали, по-моему, 10 или 12 наших разведчиков в Америке, в Британии и так далее. Это история трехлетней давности. В том числе наиболее громкая история – это Анна Чапман. Да? То есть какие у нее были задачи, знает она и ее кураторы из ГРУ. Нас в данном случае интересует другой аспект. Она была гражданкой Великобритании, потому что она вышла замуж за англичанина. Ее лишили гражданства Великобритании. Как? Очень просто. Министр внутренних дел просто своим указом лишил ее гражданства. С формулировкой, ну, я не помню точно, ну, что-то, что это было, как бы она не искренне его получала, то есть это был всего лишь инструмент. Короче, недостойно гражданства, все. Никаких процедур. Ничего, просто министр решил гражданство. У нас вписано в Конституцию, мы ничего не можем с этим сделать. Этот пункт надо менять. Государство должно иметь право, то есть мы с вами, тот самый многонациональный российский народ, лишать гражданства Российской Федерации тех, кто не достоин быть гражданином Российской Федерации. Можем описать процедуру, да, за что осужденных по такой-то статье и так далее, и так далее. Тех, кто ведет подрывную деятельность. Ну, смотрите, там Борис Березовский ввел подрывную деятельность, нельзя его лишить гражданства Российской Федерации. Хорошо, что он там сам взял себе какой-то псевдоним, там, да, Веленин, да, и так далее, в честь Владимира Ильича. Но тем не менее, государство не имеет механизма защиты от тех, кто его предает. Это неправильно. Но я уж не говорю о том, что Великобритания, так сказать, информация для размышлений, вообще нет Конституции. Это очень удобно. Если нет Конституции, вы ее не можете нарушить. Правда? Согласитесь, очень удобно. Я не предлагаю отменить Конституцию. Я предлагаю просто, когда британские партнеры будут в очередной раз нам говорить о нарушении в России Конституции, напомнить им, что неплохо бы им хотя бы ее у себя ввести для начала. Ну, в частности, в Канаде Конституция появилась только в 1970 году. Ну, так, да, опять же, для сравнения. Статья 7. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Очень хорошая статья. Очень хорошая. Нужно, чтобы те, кто принимает законы в Российской Федерации, почаще перечитывали эту статью номер 7. Ну как можно говорить о том, что социальное государство Российской Федерации строится и поддерживается, если вводят социальные нормы на электричество? Ну вот я вижу, девушка не знает, что такое социальные нормы на электричество, и дай бог и не узнаете. Потому что сейчас только в 5 субъектах, по-моему, даже в 4 Российской Федерации проводится смелый эксперимент. Значит, смысл очень простой. После того, как президент Путин сказал о необходимости заморозить тарифы, чтобы прекратить постоянную инфляционную накачку экономики, правительство решило повышать тариф по-другому. Каждому жителю выдается небольшой объем, там 70-100 киловатт, различные в разных субъектах, по как бы маленькой стоимости. А все, что свыше, по дорогой. И при этом они будут искренне смотреть нам в глаза и говорить, да, у нас тарифы заморожены. Вот эти вот 100 киловатт, вот как стоили эти деньги, так и будут стоить. А все, что свыше, да, дорожает. Ну так что же делать-то? Анатолий Борисович Чубайс тоже в нашем институте, по-моему, преподавал. Я, правда, не застал его. Да, он сразу ушел туда, повыше, откуда удобнее разрушать было экономику Российской Федерации и Советского Союза. Так вот он, когда пропагандировал реформы электроэнергетики, вы помните, говорил о том, что, ну что обычно говорят либералы, давайте все поделим, и тогда будет конкуренция, цена понизится. Все поделили, продали в надежные, эффективные частные руки, цена на электричество за несколько лет увеличилась на 80%. Где конкуренция? Где снижение цен? Нет, и не будет. Я вам объясню почему. Потому что есть ключевые точки в экономике, контролируя которые, вы можете не давать развиваться стране. Электроэнергия, подключение к ней, один из ключевых моментов, наряду с ставкой рефинансирования Центрального банка. То есть вам не нужно мешать каждому предпринимателю отдельно. Вы можете сделать высокую стоимость электричества, и когда кто-то будет думать, где ему завод построить, в России или в Китае, будет смотреть тарифы и строить в Китае. Сегодня электроэнергия в России дороже, чем за границей. Почему? У нас что? Реки, которые текут, они стали требовать, не знаю, какие-то турбины кристаллами Сваровски покрывать, что ли? Нет? Газ, который у нас добывается, нефть. Почему они становятся дорогими? На основе чего? На основе того, что эти мощности, я имею в виду генерирующие, были проданы западным компаниям. Вот и вся либерализация, значит, по Чубайсу. Так, что я еще хотел сказать? Статья 9. А, вот это очень интересная статья. Значит, я напомню вам, что в Конституции Советского Союза, в Российской Федерации, да и во всем Советском Союзе было четко написано о том, что содержимое недр принадлежит всему советскому народу. А вот теперь интересный парадокс. Если вы остановите гражданина современной Российской Федерации, любого возраста и пола, и спросите его, кому принадлежат недра, он вам сразу скажет, народу. И ошибется. Потому что он не читал статью 9 нашей родной Конституции. Давайте прочитаем. Пункт 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Ну, вы понимаете, ни о чем, да? Используются и охраняются. Знаете, как это? Ну, такая вот сказка. А вот пункт 2, самый главный. Земля и другие природные ресурсы, обратите внимание, другие природные ресурсы, это тоже важно, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Точка. Статья закончилась. Где здесь написано, что ресурсы принадлежат народу? Здесь написано, что земля и другие природные ресурсы, это значит нефть, газ, вода, все остальное, уголь, там, полезные ископаемые, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иной форме собственности. Мы очень рады, что они могут находиться в разных формах собственности. Где статья о том, что все это принадлежит народу? Нет этой статьи. То есть, когда американские партнеры вместе с Ельциным писали эту конституцию, это был самый главный ключевой пункт. И я могу вам с уверенностью сказать, что этот пункт после принятия конституции был трансформирован. Из него была выкачана самая главная суть. Природные ресурсы принадлежат народу. Поэтому, когда сегодняшний гражданин России говорит, все принадлежит народу, нет. Принято так считать. Ну, никаких оснований говорить, что это так, нет. И вот это ключевая статья, которая должна быть изменена. Потому что без контроля над природными ресурсами мы с вами не можем никакие реформы проводить. Мы не можем стимулировать развитие экономики. Потому что может быть в частной, иной и так далее собственности. И все. А с частным собственником, это другие статьи, мы не будем читать. Там ничего сделать нельзя. Это в Конституции, например, Германии вы можете найти, там вообще-то не Конституция, а основной закон, в Италии, можете найти статьи о том, что частная собственность может быть государством конфискована в случае необходимости. Там прямо это написано. Земельные участки, заводы там и так далее могут быть конфискованы в случае необходимости государством. У нас этого нет. У нас свято охраняется частная собственность. Поэтому этот пункт, конечно же, должен быть изменен. Но пунктов много. Они разбросаны среди таких ни о чем не говорящих пунктов. Итогом того становится, что мы должны очень внимательно читать Конституцию. Ну, давайте. Статья 13. Это, я бы сказал, вторая, а может и первая по важности статья Конституции. Пункт 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Ну, как говорится, мы рады с вами. То есть опять ни о чем. Ну, признается. А вот теперь самое главное. Второе. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Казалось бы, красивые слова. На самом деле, полный запрет на развитие страны. То есть у страны нет идеологии. Представьте, плывет корабль. Ни один курс не может быть установлен в качестве главного. То есть каждый на корабле плывет в своем направлении. Ни один маршрут в автобусе не может быть установлен вот в качестве номера и, значит, наклеен. Каждый, находящийся в автобусе, едет, куда он считает нужным. Этот автобус куда-нибудь уедет, этот автобус никуда не уедет. Вы скажете, что не должна какая-то идеология быть главенствующей. Если вы говорите о Советском Союзе, то да. Но посмотрите, в Китае есть идеология? Есть. Скажите, пожалуйста, идеология китайской компартии мешает развиваться китайской экономике? Загнивает она? Просто вот прям разваливается на глазах? Или Китай, наоборот, является наиболее развивающей страной мира? Второй ответ, на мой взгляд, верный. Не мешает идеология китайской коммунистической партии развиваться китайской экономике. Вообще никакой связи между ними в отрицательном смысле нет. Есть связь в положительном, потому что есть четкая власть, которая четко развивает страну по четко очерченным правилам и четко очерченному плану. При этом основные инвестиции в Китай – это западные, которые, казалось бы, проклятым коммунистам не должны нести свои трудовые доллары, несут. И происходит очень странная ситуация. Мы все ждем инвесторов, 20 лет уже ждем. все ждем-ждем, а инвесторы идут в Китай. Хотя если мыслить с точки зрения идеологии, куда должны буржуйские инвесторы идти? В коммунистический Китай или в демократическую буржуйскую Россию? Казалось бы, в Россию. Нет, идут в Китай. Потому что на самом деле они не мыслят категориями идеологии. Им главное, где удобно, хорошо, и где государство контролирует те самые природные ресурсы. Может снижать цены, давать льготы, обеспечивать дешевое подключение электроэнергии, дешевую рабочую силу и так далее. У нас все это невозможно. Поэтому инвесторов мы не дождемся никогда с вами. Двигаемся дальше. Статья 15. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это очень хорошо, что она имеет высшую юридическую силу. Но это значит, что мы должны ее внимательно читать. И вот такие вот закладки, которые внесены туда, должны изменять. Потому что дальше двигаться нам будет некуда. Вот смотрите. Статья 15. Пункт 4. Прежде чем его прочитать, я опять же на житейском примере объясню. Ну представьте. Каждый из нас, наверное, живет в многоквартирном доме. Сейчас есть какие-то объединения жильцов дома. И вот представьте, жильцы дома собрались и решили установить картонные двери в каждую квартиру. Вопрос. Является ли для вас решение жителей всего дома обязательным? Или вы сказали, ну, вы можете поставить все картонную, а я, знаете, железную оставлю. Время такое неспокойное, мне как-то так лучше. Или, например, жильцы дома решили, что надо обязательно ванную комнату с туалетом объединить каждому и провести ремонт. И это мнение в этом доме является общепризнанным. Вопрос, вы немедленно начнете ремонт, потому что так жильцы остальные решили? Или вы скажете, знаете, ребята, я как-то со своим ремонтом сам разберусь? Да, то есть вы в своей семье решаете вопросы самостоятельно. И мнение соседа по лестничной клетке вам, в общем, честно скажу, совершенно фиолетово. Правильно? Так? А теперь читаем статью нашей Конституции. Напомню, статья 15, пункт 4. Обратите внимание на формулировку. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Общепризнанные принципы. Что такое общепризнанный принцип? Ну, собрание жильцов ООН решило, что двери должны быть картонные. Все признали это, да. Или решили, что нужно заключать браки между мужчинами. Это общепризнанное сейчас на Западе. Значит, что мы должны это разрешать. Читаем дальше. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Что это такое? Это на самом деле передача своего суверенитета в руки других государств, других каких-то объединений. То есть, если внутреннее законодательство России противоречит некому международному договору, то действует международное законодательство на территории России. То есть, если ваше решение, как собственника квартиры, члена какой-то семьи, противоречит решению собрания жильцов, то действует решение собрания жильцов в вашей квартире. Вас такое устраивает? Нет. А почему нас должно это устраивать в рамках? Они там себе напринимают чего-то, а мы должны это выполнять? Причем это ни в одной конституции других государств вы не найдете. Любой напишет наоборот, что законы этой страны являются самыми главными для этой страны. А здесь же написано наоборот. Вы там принимаете, а мы будем под козырек брать. Ну что это такое? Это никуда не годится. Это должно быть изменено. Переходим дальше. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Опять об обязанностях ни слова. Сплошные права и свободы. Может ли существовать человеческое общество или любое другое, в котором есть одни права и свободы? Представьте себе муравейник, у всех одни права и свободы. Да он же не перезимует. Потому что у каждого муравья будет права и свободы не работать. Или пчелы, у них будут права и свободы не собирать мед. Чем это все закончится? Гибелью? Статья 17. Здесь мы видим тоже ту же самую проблему, как в статье 15, о которой говорили. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Опять некие общепризнанные принципы. Что такое общепризнанные принципы? Вот вы понимаете, что в Конституции не может содержаться каких-то таких вот размытых формулировок об общепризнанных принципах. Дальше вот, например, интересный пункт. Статья 20. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. А теперь вот небольшой экскурс в историю. Как только в России были введены суды присяжных, они начали рассматривать множество всяких дел. Наиболее знаменитым стало дело Веры Засулич. Вы, может быть, знаете, если нет, в двух словах напомню. Молодая девушка пришла к губернатору Санкт-Петербурга и выстрелила в упор из здорового револьвера в него, нанеся ему тяжелое ранение, он выжил. Почему она это сделала? В знак протеста, что он пришел в тюрьму, один из заключенных не снял перед ним шапки, как должен был бы. Хотя это уже было отменено. Ну, в общем, такая история достаточно странная. И этот генерал-губернатор отдал распоряжение выпороть этого студента, что и было сделано. И в знак протеста против этого она пришла и чуть не убила губернатора. Значит, блестящие адвокаты, совестливые присяжные привели к тому, что ее оправдали. Ее вынесли на руках из здания суда, и она тут же убежала за границу. Раскаялась ли эта девушка? Нет, она все время участвовала дальше в революционном движении, была одним из активных членов партии эсеров, в руководстве и так далее, и так далее. То есть никогда не раскаялась, никогда не стала нормальным членом общества. А после этого в России началось большое количество терактов. Самый известный, пожалуйста, «Спас на крови», можете сходить посмотреть, «Убийство царя». То есть начали убивать государственных чиновников, причем с средневековой жестокостью, прямо на улице кинжалами. Вообще набор террористы-народовольцы в то время был такой вот, практически как в романе, револьвер и кинжал. И те бомбисты, которые были задержаны, когда они убили Александра II, у них тоже был этот набор, револьвер и кинжал. Хорошо, еще яда не было, да? Хотя покушение на Александра III, в котором участвовал брат Ленина, там уже планировалось и было сделано, поражающие элементы бомбы были смазаны ядом. И этим как раз занимался брат Ленина. Ну, даже сегодняшние террористы этого не делают. Одним словом, в этой статье смертная казнь обусловлена обязательно присяжными заседателями. То есть, если террорист, обязательно его надо судить судом присяжных. Вы понимаете, что вероятность оправдательного приговора во время суда присяжных возрастает. Вот вы хотели бы, чтобы всех террористов судили присяжные? Нет? А еще по месту, где они проживают. Ведь в чем проблема? Потом сейчас приняли дополнительные законы, которые вывели некоторые преступления из-под суда присяжных. Это первое. А второе, начали их судить в других местностях. Что получалось? На Северном Кавказе проводятся операции, ловят бандитов-террористов, подрывников. И их судят присяжные Северного Кавказа же, которые их по разным, так сказать, клановым, под угрозами оправдывают. И получается бред. Человек совершил преступление, его немедленно оправдали, он дальше пошел заниматься терроризмом. Этого не должно быть. В Конституции это не должно быть. Потому что если общество считает, что смертная казнь должна применяться, то как она должна применяться, за какие преступления? Это должно быть описано в Уголовном кодексе, но никак не в Конституции. Это неправильно. Дальше знаменитая статья 31. Честно говоря, даже жалко, что она не оказалась 32-й. Тогда оппозиционерам было бы сложно проводить какие-то манифестации. Так они каждое 31 число проводили. Была бы статья 32, им было бы вообще сложно, да? Но, к сожалению, она оказалась 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Значит, как? Статья хорошая, нормальная, да? Но как ее трактуют? Ее трактуют. Раз написано, что имеют право, значит, они имеют право собираться где угодно. Вот вы сидите, девушка, мы хотим собраться в вашей квартире. Все по Конституции, мирно, без оружия. Проводим там собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в вашей квартире. Вы нас не пускаете? Мы здесь власть, как же вы нас не пускаете? Где написано в Конституции, что нельзя в вашей квартире собираться? Вот так они трактуют. То есть прямая трактовка Конституции, так нельзя. Потому что для того, чтобы реализовать это право, должен быть закон. Ну, точно так же, там статья о том, что человек имеет право на работу. Там про вашу заработную плату что-то написано? Нет. Существует дополнительный трудовой кодекс, существует договор ваш с работодателем, где описаны обязанности, сумма денег, которые вы получаете, а в Конституции для каждого не написано, сколько он должен работать и сколько он должен получать. Это не в Конституции. Поэтому, конечно, когда так говорят, это совершенно четкое лукавство. Но здесь как раз статью, может быть, менять и не надо. Я просто хотел в качестве примера, как иногда демагогически используют то, что в Конституции есть, не такое уж плохое. Ну, я еще буквально пару статей скажу, которые важные. А вот тоже, вот мы с вами говорили о принадлежности природных ресурсов. Статья 36, пункт 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно. Свободно. Если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. То есть, если мы не мусорим, можем делать с природными ресурсами, что хотим. К чему это приводит? Это приводит к тому, что купили землю, земля пустует, никто на ней ничего не выращивает, ее купили с целью дальнейших спекуляций. Отобрать землю невозможно для того, чтобы ее возделывали. Но это нормально, вот такой пункт? Нет. Должно быть написано, в случае, если земля не используется, она может быть конфискована государством для использования ее по прямому назначению. Все, у тебя есть земля, ты должен либо строить на ней, либо хлеб выращивать. Если ты не делаешь ни того, ни другого, мы передадим тому, кто будет это делать. Ну разве нет? Абсолютно логично. Короче говоря, много вопросов Конституции. Я вас призываю обязательно ее прочитать внимание. Еще хотелось бы сказать, глава 3, федеративное устройство. Очень скучная такая глава, вы ее почитайте. Там, собственно говоря, как устроено государство. Здесь вот интересный пункт 2 есть. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Это значит, что мы с вами не исключаем возможности включения в Российскую Федерацию новых территорий. Да, некоторые территории могут поменять статус внутри. Но самое главное, здесь нет ни слова о выходе. То есть принятие может осуществляться, а выхода нет. А в другой статье у нас самоопределение народов. Противоречие налицо? Налицо. Но поверьте мне, в случае кризиса, как было в Советском Союзе, будут использоваться плохие пункты, а о хороших пунктах все забудут. Ну, статья 75, это вообще, что называется, классика жанра. Поднимите руки, кто знает, что Центральный банк Российской Федерации, по сути, государству не подчиняется. Все знают. Слушайте, ну я просто рад за мою альма-матер. Честное слово. Большой респект преподавательскому составу, потому что такого стройного хора, что мы знаем, что центральные банки не подчиняются никому, я не слышал ни разу. Мне очень приятно. Мне очень приятно. Так вот, давайте прочитаем статью про Центральный банк, раз мы с вами понимаем, что это ключевой момент. Денежной единицей Российской Федерации является рубль. Замечательно. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Это в первой статье. То есть никто не больше не может имитировать деньги. Это тоже хорошо. Должен быть единый центр эмиссии. Но чем занимается Центральный банк? Пункт 2. Защита обеспечения устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации. То есть защита обеспечения устойчивости рубля. Что это такое? Защита – это что, знаки, что ли, рисовать водяные? Нет? Устойчивость рубля – что за термин такой? Вот он был 29 рублей за доллар, стал 32. Это он устойчив или нет? Ну, что за термин? Да, как Ванька встань-ка, не понять, что такое устойчивость? Должно быть четко написано. Развитие экономики России – вот главная задача. Что устойчивость рубля-то? Он бумажный, он не падает. Вторая часть той же самой статьи, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Я понимаю, что он эти самые знаки водяные независимо рисует от других, но в Конституции написано, что а. он единственный эмитент валюты, б. что он независимо от других властей это делает. Возьмите Конституции западных государств. Вы нигде не увидите ни слова о Центральном банке. Почему? Потому что это чисто техническая функция. Кто выпускает деньги, это техника. Это не в Конституции должно быть. Конституция – это список основных прав, свобод и обязанностей гражданина. А имитирование валюты не является ни правом, ни обязанностью, ни свободой гражданина. Этим занимается государство. А кому оно поручит уже конкретно выпустить деньги в виде денег, имитировать их в виде каких-то компьютерных ноликов, это уже дело государства. То есть эта статья требует изменения, подчинения. Вот это слово «независимо» должно быть изменено. И я хочу сказать, что в рамках рабочей группы при Госдуме мы внесли законопроект, он в Думе маринуется уже около полугода. И там основной смысл, вот эта фраза «независимо» изменяется, ее смысл изменяется в пользу того, что Центральный банк должен работать под руководством государства. То есть самое главное. Ну, собственно говоря, практически я уже все такие проблемные основные статьи сказал. Рекомендую вам прочитать главу 4 президента Российской Федерации, статью 80 и далее, о том, какие полномочия у президента. То есть вы увидите, что все-таки президент это не британская королева, и у него значительно меньше полномочий, чем у британской королевы, которой полномочия вообще, она глава законодательной власти, исполнительной, она назначает премьер-министром кого хочет, она главнокомандующий. И она глава англиканской церкви еще. Ну, то есть, фактически, наместник Бога на земле в прямом смысле этого слова. Еще нет конституции, поэтому она не может никаких законов нарушить. Ну, нет законов, значит, и нарушить их сложно. Ну что, давайте тогда перейдем, может быть, в формат вопросов, потому что основные проблемы конституции мы с вами разобрали.
Так, вопросы, друзья. Сидели, готовили вопросы. Хотели спросить, да, кто первый? Давай. Вот студент Василий
спрашивает. Чем отличается ваша партия от парламентской партии? Нет? Самое главное.
Чем партия Великое Отечество отличается от парламентских партий? Значит, отличий много. Во-первых, наша партия пока не является парламентской. Это значит, что зарегистрированы мы были так, что не имели возможности принять участие, ну вот, в последнем дне голосования, чисто технически. В будущем дне голосования будем участвовать. Это первое. Второе, мы, собственно говоря, являемся партией, которая создается снизу самим народом, самими людьми. Без какой-либо поддержки, когда партии, как Единая Россия, просто, знаете, вот создаются волевым решением, или как Справедливая Россия, собирают сбору по сосенке всех, кто не вошел в Единую Россию, и получается Справедливая Россия. Как в песне. Значит, слепила, как там, да? Девушки лучше, наверное, знают эту песню. А из чего слепила, то и полюбила, да? Или как так? Итогом такой любви становятся походы в американское посольство в сложный период государственности видных деятелей этой партии, собственно говоря, да? Поэтому ни одна из партий, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, которые участвовали в процессе создания партии и сейчас вошли в ее состав, является главная проблема, что ни одна из парламентских партий не отражает чаяния избирателей. Каждый из них есть свои вопросы. Разные, но свои есть. И поэтому мы считаем, что нужно создавать новые партии. И в том числе мы именно партийным строительством и занялись. Я надеюсь, что на ближайших выборах мы сможем побороться за доверие наших избирателей, получить его, и начиная там, с муниципальных выборов, которые будут, я сейчас говорю о Санкт-Петербурге, дальше будут в следующем году выборы в законодательное собрание, и далее выборы в Государственную Думу, то есть наш опыт, наш потенциал и доверие избирателей будут в наш адрес возрастать. То есть программу нашей партии можно прочитать очень легко, она на одном листе. Мы относимся с уважением к избирателям. Мы считаем, что ни один избиратель программу даже вот такую вот не в состоянии прочитать. Поэтому, кстати, мы с вами видим, что Конституцию читали единицы. Да? Может быть, даже авторы Конституции до конца ее не прочитали. Потому что им принесли из американского посольства уже готовый вариант, так сказать. Пожалуйста, еще вопрос.
А можно вопрос? Слушайте, вот сейчас много на самом деле говорится о том, что возможности начала Третьей мировой войны. В одном из ваших интервью говорилось о том, что нам оставили ядерное оружие, да, чтобы стравить с Китаем. Вот что сегодня, вот, изменилось что-то сегодня в этом вопросе?
Не, ну, ядерное оружие всегда являлось сдерживающим фактором. Именно поэтому определенные силы на Западе оказали помощь Советскому Союзу в деле его получения. Потому что они видели, что, собственно говоря, Америку ничто не сдерживает, никакие моральные нормы. Она применила ядерное оружие в Японии, готовилась применить против Советского Союза. И только получение Советским Союзом ядерного оружия остановило этот процесс и предотвратило ядерную войну. То есть определенный баланс. Но какой будет следующая война, никто не знает. Конечно, речь не идет о полномасштабной войне между государствами, обладающими, так сказать, массой ядерного оружия. Но, например, конфликт между какими-то развивающимися государствами в Азии с применением локальным ядерного оружия для Запада был бы вполне, вполне неплохим вариантом. Почему? Потому что мы должны понимать цели. Зачем им нужна война? Война им нужна по нескольким причинам. Первое. Нынешняя экономика уже не может прокормить золотой миллиард, особенно если к этому миллиарду добавится еще один китайский миллиард. Да? То есть боливар уже 2 миллиарда не вынесет. Значит, нужно сокращать население. Это первое. Война дает возможность сокращать население наиболее активными темпами. Так что для них война очень хороша. Во-вторых, они не могут больше поддерживать высокий уровень жизни собственного населения. Почему? Потому что их экономика основана на трате денег, которых они не заработали. Это и есть государственный долг. Да, то есть, почему хорошо? Потому что взяли в долг колоссальные деньги, вложили их в экономику, в инфраструктуру, все хорошо. Но этот долг требует обслуживания в виде процентов, и все привыкли жить хорошо, значит, долг должен нарастать все время. Но уже, там вы видите, цифры колоссальные. Это не может продолжаться до бесконечности. Но вы же не можете объяснить своему населению, что, вы знаете, дорогие друзья, мы все живем хорошо, потому что понабрали в долг. Нет. Вы говорите, мы живем хорошо, потому что у нас демократия, потому что у нас вот партий много, потому что гей-браки разрешили. Вот только это позволяет нам жить хорошо. А вот в России гей-браки не разрешают, поэтому вот там проблемы с экономикой, понимаете? То есть вы определенное поведение, определенную идеологию навязываете. Если вы скажете честно, ну произойдет то, что произошло в Советском Союзе. Полное разочарование в каких-то идеалах, а дальше разрушение. Поэтому вам нужна причина, которая сможет объяснить, почему упал жизненный уровень. Вы говорите, ну посмотрите, война кругом. Вы спрашиваете, почему вы новую машину не покупаете? Так хорошо, что старую у вас не забирают. Какой рост заработной платы, дорогие рабочие США и Европы? Вот война, вот, понимаете? Вот о чем речь. Дальше посмотрите. Колоссальное поколение выросло молодых людей, и еще будет расти, которые никогда не работали. Ну, это как в Древнем Риме, помните, да, там хлеба и зрелищ. Там уже к периоду заката гладиаторские бои шли по 365 дней в году. Так, чтобы не приходя в сознание, люди, в общем, и жили только на этих боях. И там им и хлеб раздавали, больше ничего не надо. Чем это закончилось, мы с вами знаем. Сегодня в Испании, в Греции, безработица среди молодежи 25%. То есть выросли люди, которым все обязаны, они ничего не хотят делать. Куда этих ребят надо деть? Призыв их на войну поможет решить целую кучу проблем. Во-первых, воспитать. Во-вторых, прорядить. В-третьих, объяснить им, почему жизнь усложнилась. Потому что война. Так что нестабильность и война для них это решение целого спектра проблем. И ядерное оружие в этом смысле для нас является все-таки гарантией отсутствия полномасштабного нападения на нас. Но это не является гарантией отсутствие разрушения государства по сценарию, как разрушили Советский Союз. Да, есть ядерное оружие, есть танковые дивизии, но в танках сидят танкисты. И если, как профессор Преображенский говорил, в танкистах в голове будет разруха, она перекинется и на государство. То есть главная опасность для сегодняшнего российского государства это не Китай и не НАТО, хотя это тоже не надо сбрасывать. Главная опасность это возможность разрушения государства изнутри. Путем пропаганды, путем оранжевого сценария, путем предательства элиты, как это уже мы переживали и в феврале 2017 года, и в 1991 году. Пожалуйста.
Филимонов Андрей, специальность государственного муниципального управления. У меня такой вопрос. Как бы вы прокомментировали ситуацию, складывающуюся на Украине? То есть она вроде хочет интегрироваться с Евросоюзом и с Россией, то есть и ассоциацию подписывает по торговле и от газа от нашего отказывается. Но, однако, вроде президент наш там. Но вот какой будет ваш прогноз? Куда она все-таки повернет? В Европу или к нам?
Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что самое неблагодарное, что может быть, это прогнозы давать. Это вот к гидрометцентру надо обращаться. Кстати, ну просто мимоходом интересно. Вот есть структура гидрометцентр, которая, насколько я понимаю, изучает погоду, делает прогнозы, ну то есть там специалисты, оборудование и так далее. Обратите внимание, кто сейчас выступает в эфире некоторых наших каналов и радиостанций, объясняя, какая будет погода. Некий центр погоды ФОБОС. Что это такое? Это несколько человек берут информацию гидрометцентра и рассказывают его в эфире каналов. Возникает вопрос, почему вдруг все наши каналы перестали спрашивать гидрометцентр, а стали спрашивать какой-то ФОБОС, который берет информацию у них? Да, мне кажется, там без каких-либо интересных схем не произошло. Вы понимаете, да, зачем? То есть вы тоже можете создать свой центр, но вам будет сложно прийти на все радиостанции и объяснить, что они должны именно вас выпускать в эфир, когда есть уже проверенная структура. Но возвращаемся к Украине. Значит, что касается Украины, вы говорите, наш президент. Ну, а почему вы решили, что он наш?
Говорит по-русски.
Это хорошо, что он говорит по-русски. Но на Украине очень смеются, как их премьер говорит по-украински. Потому что он по-украински говорить не умел и научился, потому что его назначили премьером. И там целые юмористические программы есть, где просто как он коверкает украинские слова. Он просто не умеет говорить, да? Тем не менее, пытается. Янукович не является пророссийским президентом. И вы можете посмотреть, когда были выборы до этого на Украине, я говорил, что нам совершенно все равно, кто выиграет. Потому что и тот не пророссийский, и та не пророссийская. То есть там была борьба не между пророссийской тенденцией и прозападной, а была борьба между двумя группами элиты. И если бы победила Юлия Тимошенко, то сейчас бы Янукович был бы узником совести, и Евросоюз требовал бы немедленно его освободить, чтобы он подлечился. Ну да, то есть это не имеет отношения к государственному курсу, это борьба элит. И сегодня Янукович находится в ситуации, когда он, ну, ему не позавидуешь. От него требуют сделать то, что в итоге приведет к потере симпатии того электората, который за него голосовал. То есть он обещал сделать русский язык государственным, начать интеграцию с Россией более тесно. Это ничего не сделано. Сделано только одно. Подписан договор о размещении базы нашего Черноморского флота. Но это было невозможно не сделать, потому что, ну, как сказать, военная группировка, она не может висеть в воздухе, да, без какого-либо законного основания находиться на территории Крыма. Поэтому этот договор он подписал, что называется, автоматом. Все, а дальше ничего пророссийского не сделано. Сегодня на Украине нет пророссийских сил, которые могли бы выступать на государственном уровне Украины. Почему? Это отдельный вопрос. Поэтому сегодня подпишет Украина это или не подпишет, мы с вами должны понимать, что за этим последует. Во-первых, никакой интеграции Украины в Европу быть не может. Потому что договор не об этом. Договор дает возможность Брюсселю диктовать Киеву определенные вещи, там, вплоть до того, что нужно переложить всю железнодорожную колею по западному варианту. Но Запад никаких обязательств в отношении Киева не имеет. Такой же договор подписала Турция. Ну что, Турцию приняли? Не приняли. И не примут никогда. И Чили подписала. Может, Чили тоже в Европу возьмут? Не возьмут. Это просто бумажка, которая не дает интегрировать Украину с Россией. И вот, это даже по-другому скажу. Вот смотрите, был абсолютно прозападный марионетка президент Украины Ющенко. Скажите, пожалуйста, почему в его президентство Евросоюз не настаивал на подписании такого договора? Не почему? Не додумался. Нет, потому что этот договор – это морковка. Этой морковкой машут до тех пор, пока, так сказать, лошадка в нее верит и идет за этой морковкой. И сегодня сложилось впечатление, что лошадка дошла до распутья, то есть до перекрестка. И если вы сейчас этой морковкой активно не начнете махать, она пойдет в сторону России. При Ющенко Украина шла в сторону от России, поэтому ей ничего не надо было обещать. Ющенко и так все делал. В итоге он сейчас пчелами занимается, да, хороший конец карьеры политика. Сам факт активизации Европы сегодня с этим псевдодоговором показывает, что есть очень большая с точки зрения Запада опасность, что начнется активная интеграция Украины в таможенный союз. Если Украина подпишет это соглашение, дальше Запад потихонечку будет начинать деиндустриализацию на Украине. Будут демонтироваться заводы, закрываться предприятия. Там просто один факт. Согласно этому договору, Украина должна в течение года перейти на западные стандарты. Это большие деньги. Это приведет не к тому, что Украина не может продавать свои товары на Запад. Это приведет к тому, что Украина не может на Украине продавать свои товары. Понимаете? То есть есть фабрика, она должна перейти на западные стандарты. Где деньги взять, идет в банк. Там кредит сейчас на Украине 25%. То есть больше, чем у нас еще. Все, денег нет, не перешли на стандарты, через год все. Вы не можете ваши замечательные украинские конфеты продавать на Украине, потому что они нарушают европейские стандарты. Если что, жалуйтесь в Гаагский суд. Или куда-нибудь еще, в Брюссель жалуйтесь. Все. Большое количество маленьких предприятий, частных бизнесов. Все, сразу закрывается, растет безработица. И на Украине становится совсем нехорошо жить. Украинцы многие, конечно, не все, они верят в это как в сказку. То есть вот мы подписали договор, у нас сразу большие пенсии, хорошие дороги, значит, честные чиновники. С какой стати? С какой стати? Евросоюз не хватает денег на Грецию, на Евросоюз. Почему он должен вдруг на Украину начать эти деньги перекидывать? Это раз. С другой стороны, реальность жизни на Западе, она совсем не такая, как транслируют на Украину. Это некая такая лубочная сказка, которая в 90-91 году на весь Советский Союз транслируется. Тогда Украине тоже говорили, это все москали съели, все сало, мясо и там вареники, да? Давайте отделимся, и будет хорошо. Отделились, стало хуже. Это определенная манипуляция. А если вы сегодня приедете на Запад, вы не увидите этой сказки. Ну, просто нет. Ее просто там нет. Жизнь на Западе становится все хуже, 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 хуже. Именно поэтому они начинают искать выход из этого экономического тупика в виде какого-то военного столкновения или еще чего-то. Пожалуйста.
Если можно, только кратко. Последний вопрос.
Ну давайте, давайте, последний вопрос.
Вопрос на Конюшин. Скажите, как известно, ФРС образован представителем 12 коммерческих банков. Вот. Есть ли список, соответственно, банков, и является ли он правдивым, где его можно найти, если можно, очень интересно посмотреть, какой все-таки он просто.
Вы этот список можете найти, собственно говоря, на сайте Федеральной резервной системы, это не секрет. Вы можете даже прочитать на американских долларах, там на них написано, стоит циферка, какой федеральный банк выпустил этот доллар. Это и есть эти федеральные банки, но эти федеральные банки, они не государственные. То есть ФРС была создана частными банками, которые называются федеральные банки. Вот, и они по территориальному принципу. Есть таблица, вы можете ее найти в интернете, там какая циферка на долларе означает, где он напечатан. То есть они все эти банки тоже вот имитируют валюту и выпускают американскую. И там ставится циферка, где она выпущена, там в Атланте или в Нью-Йорке или так далее. Поэтому этот список можно найти, но он нам ничего не дает, потому что это всего лишь название по территориям. А реальные владельцы этих банков, они нам неизвестны. Эти банки не открывают свои, они не обязаны. А даже если они откроют, вы прочитаете там инвестиционный фонд такой-то, траст такой-то и так далее. Система многоуровневая. Фонд владеет частью фонда, а тот фонд, в свою очередь, владеет частью той компании, та компания владеет тем самым. Но мы с вами понимаем, что сколько бы веревочка ни вилась, где-то в конце физические лица есть, да, ну, какие-то конкретные люди есть. Этих людей нам никто не рассказывает, потому что возникнут вопросы. Если даже американцы увидят, что там 10, 15, 20 семей владеют всем достоянием мира. Но на этот счет я бы еще порекомендовал, была интересная работа, по-моему, швейцарского ученого, он проанализировал основные компании мира, но это где-то, наверное, полгода назад, может, месяцев 8-9, я думаю, что кто-то слышал, читал об этом, и выяснил, что это такое дерево, куст, и там буквально действительно 10 компаний, через них все разветвляется и дальше расходится по всей экономике, которая существует. То есть, когда нам говорят о конкуренции, там никакой конкуренции нет. У них никакой конкуренции на Западе нет. Если в Америке фактически две партии, какая это конкуренция? Это ее отсутствие. Если одна мировая валюта, доллар, был очень долго, какая же тут конкуренция? То есть, они декларируют одни принципы, а на деле они строят колоссальную монополию. Их главная задача – построить контроль над всем миром. Отсюда, кстати, возникает сразу понимание, почему они поддерживают все то, что ведет к депопуляции населения мира. Чем меньше людей, тем легче их контролировать. Это очевидно? Очевидно, да? Манипулировать 7 миллиардами людей или 2. Совсем разные вещи. То есть, чем меньше людей, тем им удобнее, тем им лучше. Поэтому они поддерживают все, что ведет к депопуляции. Значит, образ жизни эгоиста. Посмотрите, везде, где приходит либерализм, падение рождаемости. На Западе, у нас, везде. Потому что максимум один ребенок, лучше вообще никаких детей. Разрушение семейных ценностей, потому что если разрушена семья, то женщина вряд ли будет заводить детей, когда у нее нет мужа. Максимум может быть там одного. То есть разрушение семьи тоже приводит к снижению рождаемости. Продвижение всевозможных сексуальных извращений, в результате которых дети не рождаются. Просто по объективным, как говорится, причинам. Почему? Это тоже депопуляция. Им надо, чтобы людей было меньше, меньше, меньше. Просто сейчас это незаметно, но один ребенок в семье, где было два, через поколение приводит к, вы понимаете, катастрофическому падению населения. Это произойдет не только в России. Вымирает Япония, вымирает Европа. И она только сейчас поддерживает за счет мигрантов. У них главная проблема – это вот государство третьего мира, где люди как-то не слушают их либеральные ценности и продолжают активно рождать детей. Посмотрите, в каких регионах планеты они сейчас затеяли войны и хаос. Именно там. Там, чтобы и через это снижать рождаемость. Ну, на этом наша встреча с вами, наверное, сегодня подходит к концу.
Николай Викторович, да, хотели поблагодарить вас за ваше выступление, за то, что вы пришли к нам на институт расширения. Художественное изображение корпуса Инжикона, там, где вы учились, вы о нас помнили, и мы о вас не будем забывать, и будем приглашать вас обязательно каждый год на наши научные недели.
Спасибо большое. Я вот так и помню, вот когда я учился в студентах, вот такие конки ходили как раз здесь, на Марата. Так все и было, да. 86-й год, 1900, да. Спасибо большое.